Глава 12. Ненастная ночь. «Здесь никого нет», — констатировал Димбл. «Но ведь только что был», — удивился Деннистоун. «Вы действительно кого-то видели?» — уточнил Димбл. «Кажется, видел», — неуверенно отвечал Деннистоун. «Тогда он не мог далеко уйти», — заключил Димбл. «Может, кликнем его?» — предложил Деннистоун. «Тише!» — сказала Джейн, и они замолчали. «Там просто осел гуляет», — сказал через некоторое время Димбл. «Вон, наверху!» Они помолчали снова. «Что тут с этими спичками?» — заинтересовался Деннистоун, глядя на утоптанную землю у костра. «Зачем бродяги их разбрасывать?» «С другой стороны», — заметил Димбл. «Не мог же Мерлин принести их из Пятого века?» «Что же нам делать?» — спросила Джейн. «Страшно подумать», — невесело усмехнулся Деннистоун, — «что скажет Макфи?» «Лучше нам сесть в машину и поискать белые ворота», — предложил Димбл. «Куда вы смотрите, Артур?» «На следы», — ответил Деннистоун, отошедший немного в сторону. «Вот», — он посветил фонариком. «Здесь было несколько человек. Нет, не идите, затопчите. Смотрите. Неужели не видите?»
«А это не наши следы?»
«Нет, они не в ту сторону. Вот и вот».
«Может, это бродяга?»
«Если бы он пошел туда, мы бы его увидели», — возразила Джейн.
«Он мог уйти раньше», — предположил Деннистоун.
«Но мы же его видели», — напомнила Джейн.
«Пойдем по следу», — предложил Димбл. «Вряд ли мы зайдем далеко. Если следы оборвутся, вернемся на дорогу, будем искать ворота».
Вскоре глина сменилась травой, и следы исчезли. Они дважды обошли лощину, не нашли ничего и вернулись на дорогу. Было очень красиво, в небе сверкал Орион. Уизер почти не спал. Когда это было необходимо, он принимал снотворное, но такое случалось нечасто, ибо и днем, и ночью он жил жизнью, которую трудно назвать бодрствованием. Он научился уводить куда-то большую часть сознания и соприкасался с миром едва ли четвертью мозга. Цвета, звуки, запахи и прочие ощущения били по его чувствам, но не достигали души. Манера его, принятая с полвека тому назад, работала сама собой, как пластинка, и он припоручал ей и беседы с людьми, и рутину заседаний. Так слагалась изо дня в день знакомая всем личина, а сам он жил другой, собственной жизнью. Он достиг того, к чему стремились многие мистики. Дух его освободился не только от чувств, но и от разума. Итак, он не спал, когда Фрост покинул его и ушел к Марку. Всякий, кто заглянул бы в его кабинет, увидел бы, что он сидит за столом, склонив голову и сцепив руки. Глаза его не были закрыты. Но не было и выражения на лице, ибо находился он не здесь. Мы не знаем, страдал ли он там, наслаждался или испытывал что-либо иное, что испытывают такие души, когда нить, связующая их с естественным течением жизни, натянута до предела, но еще цела. Когда у его локтя зазвонил телефон, он сразу снял трубку.
«Слушаю», — сказал он. «Это Стоун», — послышалось в трубке. «Мы нашли это место».
«Да?
Там ничего нет, сэр».
«Ничего нет?»
«Да, сэр».
«Вы уверены, дорогой мой, что не ошиблись? Вполне допустимо...»
«Уверен, сэр. Это склеп. Каменный, но есть и кирпич. В середине возвышение, вроде кровати или алтаря».
«Правильно ли я вас понял? Вы говорите, что там ничего нет и ничего не было».
«Нам показалось, сэр, что недавно туда лазали».
«Прошу вас, выражайтесь как можно точнее».
«Понимаете, сэр, там есть выход. Такой туннель, он ведет к югу. Мы по нему пролезли. Он выходит наружу, далеко, уже за лесом».
«Выходит наружу?
Вы хотите сказать, что имеется вход, отверстие или дверь?
В том-то и дело, сэр. Наружу мы вышли, но никаких дверей там нет. Похоже, что их взорвали. Точнее, вид такой, словно кто-то оттуда вылетел. Мы совсем замучились.
Так-так, что вы делали, когда вышли?
То, что вы сказали, сэр. Я собрал всех полицейских, какие поблизости, и послал их искать этого человека.
Ага, ага. Как же вы его описали?
Точно так, как вы мне описывали, сэр. Старик, с длинной или грубо подстриженной бородой, в мантии или другой необычной одежде. Мне пришло в голову, сэр, что он может быть и без одежды.
Почему же вам это пришло в голову?
Видите ли, сэр, я не знаю, как долго он там пробыл, но я слышал, что одежда может рассыпаться при соприкосновении с воздухом. Вы не думаете, я понимаю, это дело не мое, но мне показалось...
Вы совершенно правильно полагаете, — сказал Уизер, — что малейшее любопытство с вашей стороны может привести к тяжелым последствиям. Для вас, ибо я пекусь о ваших интересах, учитывая ваше щекотливое положение.
Большое спасибо, сэр. Я очень рад, что вы со мной согласились насчет одежды.
Ах, насчет одежды. Сейчас не время обсуждать этот вопрос. Что же вы приказали своим людям, если они найдут это... лицо?
С одной партией, сэр, я послал моего помощника. Отца Дойла. Он знает латынь. Кроме того, я позвонил инспектору Ренгу, как вы мне сказали, и поручил ему несколько человек. В третью партию я включил нашего сотрудника, который знает уэльский язык.
Вы не подумали о том, чтобы самому возглавить одну из партий?
Нет, сэр. Вы сказали, чтобы я сразу звонил, если что-нибудь найдем. Я не хотел терять времени.
Понятно, понятно. Что ж, ваши действия можно истолковать и так. Вы хорошо объяснили, как бережно, если вы меня понимаете, нужно обращаться с этим лицом.
Очень хорошо, сэр.
Да. Что ж, в определенной степени я могу надеяться, что сумею представить ваши действия в надлежащем свете тем из наших коллег, чьего расположения вы столь неосмотрительно лишились. Вы меня поймите, мой дорогой, если бы мне удалось склонить на вашу сторону, скажем, мисс Хардкастл или мистера Стедека, убедить их в ваших... вам не пришлось бы беспокоиться о своем будущем и своей... безопасности.
А что мне сейчас делать, сэр?
Мой дорогой друг, помните золотое правило. В том исключительном положении, к которому привели ваши... прежние промахи губительны лишь две ошибки. С одной стороны, вам ни в коей мере нельзя терять инициативы, предприимчивости. С другой стороны, малейшие превышения своих полномочий, малейшие нарушения границ вверенного вам круга действий может вызвать последствия, от которых я не сумею вас защитить. Если же вы избежите и той, и другой крайности, вам беспокоиться не о чем. Не ожидая ответа, он повесил трубку и позвонил в звонок.
«Где ж эти ворота?» — ворчал Димбл.
Дождь перестал. Было много светлее, но ветер дул так сильно, что приходилось кричать. Живая изгородь, мимо которой они шли, металась на ветру, и ветви ее хлестали по звездам.
«Мне казалось... тут ближе», — ответил Дэнни Стоун.
«И суши», — добавила Джейн.
«Правда», — заметил Дэнни Стоун, останавливаясь, — «здесь много камней. Мы не там, где были».
«Мне кажется», — мягко сказал Димбл,
— «мы там же. Когда мы вышли из рощицы, мы свернули немного левее. И я помню...
А может, мы вылезли из лощины с другой стороны?» — предположил Дэнни Стоун.
«Если мы сейчас пойдем в другую сторону, — сказал Димбл, — мы будем кружить всю ночь. Не надо. В конце концов, мы выйдем на дорогу».
«Ой! — воскликнула Джейн. — Что это?»
Все прислушались. Из-за ветра казалось, что быстрые мерные удары раздаются далеко,
но почти сразу большая лошадь пронеслась мимо них. Они отскочили к изгороди. Грязь из-под копыта катила Дэнни Стоуна. «Остановите ее!» — крикнула Джейн. «Остановите! Скорей!»
«Зачем?» — поинтересовался Дэнни Стоун, вытирая лицо.
«Крикните вы, мистер Димбл! Пожалуйста, вы не видите!»
«Что я должен видеть?» — с трудом выговорил Димбл, когда все они, заразившись волнением Джейн, побежали за лошадью.
«На ней человек!» — произнесла Джейн, задыхаясь.
Она совсем выбилась из сил и потеряла туфлю.
«Человек?» — повторил Дэнни Стоун.
«Господи! Так и есть! Вон он, слева от нас!
Мы его не догоним!» — прохрипел Димбл.
«Стой! Мы друзья!» — надрывался Дэнни Стоун. Димбл кричать не мог. Он был стар, утомился еще за день. А теперь с его сердцем происходило именно то, значение чего врачи объяснили ему несколько лет назад. Этого он не испугался, но кричать не мог, тем более на древнем языке. Пока он стоял, пытаясь отдышаться, Дэнни Стоун и Джейн снова воскликнули «Смотрите!» И он увидел высоко, среди звезд, огромного коня, летящего через изгородь, и огромного человека на коне. Джейн показалось, что человек оглянулся, словно смеясь над ними. Грязь громко чавкнула, и перед ними остались только ветер и звезды.